в этом была необходимость, потому что та ситуация, которая сложилась в Московской городской думе, она требовала немедленного создания фракций. Для чего? Для того, чтобы можно было бы выявить или, ну, распределить голоса, распределить силы. Понимаете, когда идет какое-то важное голосование, и ты не знаешь, как проголосует человек, или ты подозреваешь, как он проголосует и почему, это очень сложно, это очень тяжело. И потом люди прикрываются. Это мое личное убеждение или еще что-то. А когда вот уже мы создали фракции, когда были для этого все основания, работать в городской думе стало гораздо, гораздо легче.
Легче все возможно, споры... возможно эффективнее.
Нет, сейчас я вам объясню. Легче не в том плане, что можно проводить какие-то любые решения. Это не совсем правильное восприятие фракционности. Но ты знаешь, что во фракции произойдет обсуждение. Ведь то, что на Думе фракция приходит и голосует, это не значит, что они голосуют бездумно, какое-то поручение. У нас каждому голосованию фракции на заседании Думы в среду предшествует серьезнейшее обсуждение на комиссиях, на фракции. И очень много разных мнений звучит, но потом принимается то решение, которое поддерживает большинство. И вообще политиков-одиночек не бывает, и мы все-таки медленно, но верно создаем многопартийную систему. Она не идеальна, но самое главное, что она есть.
То есть, правильно ли я понимаю, что это было отчасти ситуативное решение за то, что нужно было создавать фракции, вы вступили в «Единую Россию»? А почему тогда, знаете, не создать свою фракцию
какую-то? Сейчас я вам объясню.
Или вы идеологически совпадали с линией этой партии «Единая Россия», либо партия «Единая Россия», как многие утверждают, является просто правящей партией без идеологии, поэтому легко принимает и демократов, и либералов, и не демократов, и не либералов.
Это не совсем так. Что касается моего личного отношения, то в свое время, когда был сформирован Совет Федерации, и на одном из съездов Компартии каждому члену Федерации дана была политическая оценка. У меня было указано «правоцентрист».
Да.
Вот, так это взгляд со стороны. Что мое личное убеждение, мне не противоречит то, что духу как-то, то, что происходит в «Единой России», и мы работаем вместе, и работаем вместе с мэром города, и работаем в интересах москвичей. Можно критически высказываться, там, 16 лет правления, еще что-то такое. Можно как угодно развешивать любые ярлыки, но бесспорно за эти годы город стал лучше. Я не уверен, что могли бы появиться люди, которые бы сделали бы еще что-то большее. Я действительно в этом не уверен. А потом, была у нас партия «Дай порулить». Ну, дала партия порулить. Все решается, кто будет руководителем города, кто будет депутатом, это решается на выборах. Можно сколько угодно после проигрыша заявлять о том, что выборы были нечестные, но это заявление политические, надо чем-то поддерживать свою бодрость политическую после проигрыша. Так что я осознанно работаю в партии, я высказываю свое мнение, происходит политическая борьба, ведь впервые этот созыв создан не на согласованной не согласии партии. Раньше партии собирали, делили округа и побеждали. А теперь действительно была борьба. И после довольно-таки острой борьбы сейчас депутаты Московской городской думы забыли какие-то политические обиды, работают вместе, хотя политическая составляющая всегда звучит всех трех партий, которые представлены в Мосгордуме. Звучат самостоятельно, никто не может не закрыть никому рот, и это не должно быть происходить, и мы следим, чтобы каждый депутат имел свое мнение и имел возможность, самое главное, высказать его. Все это происходит в Мосгордуме.
Напомню, гость программы «Без дураков» Владимир Платонов, председатель Мосгордумы. А мы вернемся к тому эпизоду, к программе «В барьерах», где вы встречались с Николаем Сванидзе. Николаю слово.
Владимир Михайлович Платонов был соперником достойным передачи «К барьеру». Другой вопрос, что позиция, которую он защищал, была абсолютно недостойна, и поэтому он был просто обречен на поражение. Защищать позицию, которая связана с наездом мощнейшей власти на вдову и сироту, это обреченное дело, поэтому я ему искренне сочувствовал. Что касается моего отношения к Владимиру Михайловичу как к политику и как к личности, то я к нему отношусь с уважением, считаю его интеллигентом, человеком образованным, очень грамотный юрист. Его идеологическая позиция, насколько я понимаю, достаточно близка к моей, она вполне себе либеральна. Но дело в том, что у Владимира Михайловича есть одна слабость, присущая не ему лично, а всем людям из ближайшего окружения Юрия Михайловича Лужкова. Дело в том, что Юрий Михайлович фигура очень мощная и не вполне, как я понимаю, одобряет разницу позиции со своей собственной в своем окружении. И вот жертвой этого становятся очень многие люди, которые работают и живут близко к Юрию Михайловичу и теряют, на мой взгляд, собственное лицо очень часто. Вот в этом, на мой взгляд, драма Владимира Михайловича Платонова.
Напомню, это был Николай Сванидзе. С чем поспорите, что прокомментируете?
Вы знаете, это был взгляд такой издалека, восприятие Москвы с федерального такого уровня. Я анализировал эту передачу. Я думал, когда нужно было бы мне уходить. И, наверное, мне нужно было бы уйти с этой передачи до того, как закончилось все сражение, перед объявлением результатов, потому что они мне были понятны, что был проигрыш, это было запланировано. Это была последняя передача, в которой я участвовал. Я больше не хожу на эту передачу, потому что судья занял непозволительную позицию сторонника одного из борющихся. И, идя на эту передачу, я готовился к ней, и я нашел изумительную вещь. Незадолго до этого у вас на передаче Сванидзе комментировал события на Горбатом мосту, когда выступали обманутые дольщики. И он высказал очень такую близкую действительно мне позицию. Он сказал, что какие-то выступления против власти, митинги, это не дает никакого результата. С властью нужно бороться только в суде. А если есть судебное решение, его надо исполнять. А если не исполняется, то достойно применения властью силы. То есть это было то, как поступили власти в Бутово. Но оказывается, федеральным властям на Горбатом мосту можно поступать, по мнению Сванидзе, по закону. А московским властям по закону в точно такой же ситуации, когда есть судебное решение, так поступать нельзя. Грустно, конечно, было это услышать, осознать. Ну, он имеет право на свою позицию, она у него есть, он ее отстаивает.
А вернусь к другой мысли, ее же и Леонид Гозман высказывал, да и многие, на самом деле, я много так о вас почитал, что говорят. Вот то, что вы в ближайшем окружении Юрия Михайловича Лужкова, то, что Николай Сванидзе сказал, он, несомненно, очень сильная и яркая личность и не очень терпит многообразие мнений в своем окружении. Вы это испытываете на себе?
Тот, кто работает с Лужковым, кто близко вот так работает, мне повезло, я действительно с Юрием Михайловичем работаю уже 13 лет, никогда об этом не скажут. Я вот наблюдаю, ну, не наблюдаю не со стороны, а участвую во всей этой работе, и Юрий Михайлович с огромным уважением относится к любому мнению, и он дает сначала возможность всем высказаться.
А потом принимает решение самостоятельно или как?
Но вы знаете, если это касается его деятельности, то он обязан только так поступать.
Ну, это понятно.
Что касается сотрудничества и работы с парламентом, то там совершенно другое. И он, в отличие от многих федеральных руководителей, руководителей других регионов, я просто наблюдал это в Совете Федерации, с уважением относится к представителям законодательной власти. И нам, и нам удавалось, и мэр во многом поддерживал позиции депутатов в тех спорах, которые происходили. Когда нужно было определиться по закону, потому что почему нужно было определяться? Есть процедура. вносится законопроект, поправки, потом может внести мэр свое заключение, потом может быть вето, преодоление вето. И первые годы мы работали, у нас было несколько вето, только два вето было не, только четыре вето было нежелаемо. Два мы преодолели, два не преодолели, остальные вето мы просто улучшали закон. И мы старались не доводить до вето, а старались договариваться, убеждать. В чем-то соглашался мэр, в чем-то уступал, в чем-то уступали мы взаимно. Но это был компромисс ради дела. Например, по нашему настоянию, при поддержке мэра у нас заработал закон о ветеранах. Это действительно так. Первоначально из доп. Доходов не предусматривалось выделять эти деньги. Поэтому мне жалко тех людей, которые не знают истинно происходящее, вот так, ну, имеют право, господи. Что касается моей роли и моего участия, то действительно Юрий Михайлович личность, известный человек, и не так просто работать вместе в городе. Но я всегда строил работу, это две самостоятельные ветви власти, не враждующие, а дополняющие друг друга. И мэром это всегда признавалось, и не только на словах, а на деле. Он говорит, мы работаем по тем законам, которые принимает Московская городская дума.
Не было никогда периодов отчаяния, когда вот казалось, что невозможно работать. У сильных людей это бывает часто между собой.
Вы знаете, всегда удавалось найти какой-то, найти компромисс.
Это у вас юрист-дипломат говорит или человек Платонов сейчас?
О котором не жалеешь. Это действительно не всегда можно сделать, что хочешь. Вот здорово было бы взять и все зарабатываемые в бюджете деньги раздать, увеличить во много раз пенсию, еще что-то сделать, но есть еще город, есть немало проблем, и мы действительно находили какие-то компромиссы. Были случаи, когда взрывался бюджет или еще что-то, но все равно мы находили спокойную ситуацию. Действительно, почему-то, наверное, все-таки это вот у нас наследие. Сначала просто парламент, который считался, собирался только для того, чтобы проголосовать за уже принятое партийное решение одной партии, а потом появился другой парламент. Парламент, который всегда всем недоволен, который всегда выступает против, который всегда хочет кого-то наказать, изобличить. Но то время пришло, и я прекрасно понимаю, что депутат – это не человек, наблюдающий за властью, а это тоже власть, только представительный и законодательный. На самом деле роль депутата, парламентария, она огромна. Мне очень жаль, что вот нашему парламенту 101 год уже, но он постепенно, медленно, но все-таки завоевывает вот позиции власти. Это очень сложно на самом деле, потому что противостояние, борьба исполнительной и законодательной власти, оно происходит всегда. Оно проходит через каждый документ. Правительство в любом государстве вносит где-то от 50 до 70% законов. Но вот задача парламентария, и ясно, что там в первую очередь отражается, как лучше работать правительству, как лучше решать стоящие перед ними задачи, ведомственные интересы. А задача парламента из этого проекта сделать закон уже в интересах граждан. Это борьба во всех государствах происходит. А нашему парламенту надо еще учиться быть сильным. Партиям надо учиться быть сильными и самостоятельными. После однопартийной системы, потом совсем многопартийная. Сейчас она существует многопартийная, партий меньше. Но все равно мы должны пройти непростой путь создания реальной многопартийной системы.
Напомню, Владимир Платонов, председатель Мосгордумы, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». А если вас будут выбирать снова и снова, сколько еще сможете просидеть психологически в этом? Ну, с одной стороны, теплом и высоком, дело? А с другой стороны, достаточно беспокойном
ограничений
кресле.
По возрасту, по количеству выборов для депутатов не существует нигде. Есть ограничения только для исполнительной власти. Вот. Я всегда говорю, я я работаю депутатом, пока оказывают доверие избиратели, председателям пока депутаты оказывают доверие, но мне еще основная, главная составляющая, мне эта работа нравится. Дело в том, что я юрист, я работал в органах прокуратуры, и я видел, какие несчастья происходят от несовершенства, да и сейчас это происходит, от несовершенства законодателей и законов. И я вижу в себе силы, что я могу влиять на эти процессы. Как только я увижу, что я здесь бесполезен, я сам уйду с этой работы.
Но это на уровне города, а на уровне федерации,
на уровне федерации. То же самое. Но в Совете Федерации мы делали очень много. Я считаю, что в тот период времени Совет Федерации действительно был палатой регионов. Это не в обиду действующему составу, он формируется по-другому, но тогда в Совете Федерации были те люди, которые только что приехали с мест, которые только что столкнулись с тем, что не могли решить проблему, и любой закон, который поступал в Совет Федерации, смотрели первое. Наш комитет по конституционному законодательству смотрел, нет ли противоречия Конституции, а второе, а как этот закон мы будем реализовывать в регионах. И вот это был самый жесткий стопор. Мы говорили, этот закон нереализуем, неисполним, или нет денег, или каких-то других возможностей. И мы останавливали эти законы, возвращали их в Государственную Думу, или преодолевали вето. Ну, это действительно был другой Совет Федерации. Сейчас там работают наши представители, но работа, она уже такая, уже не такая...
Формальная во многом. Не такая острая. Остановимся на этой формулировке тогда. Острота противостояния Москвы и остальной части России вами ощущается, так как ощущается значительной частью населения страны? С одной стороны, Москва, как средоточие, сколько там, 80% финансовых средств, да, вроде проходит через Москву или находится в Москве каким-то образом. С одной стороны, это мощнейший магнит, который притягивает, а с другой стороны, ну, обида существует определенная на Москву, которую расценивают не только как город,
вы
как
знаете,
и федеральный центр.
Вы знаете, эту обиду наиболее остро я наблюдал в том же зале Совета Федерации. Например, когда я докладывал кандидатуру кандидата в судьи Верховного суда, арбитражного суда, там могли сказать, ну вот, опять москвич. И мне приходилось объяснять, что, коллеги, побойтесь Бога, посмотрите послужной список этого человека. Там вся география всего Советского Союза. Родился там, 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 там работал. Да, у него есть недостатки. Последние 2 года он живет в Москве. Но давайте исходить из того, что он профессионал. Но потом стали выделяться деньги для приобретения квартир. Из регионов больше стало судей избираться. Но вот это отношение к Москве, любовь к Москве, желание жить в Москве у многих из... С другой стороны, не любовь, что вот Москва такая сытая. Дело в том, что цифры давно изменились. Как-то вот так повезло. Многие крупные компании почему-то сейчас зарегистрированы в Санкт-Петербурге. И налоги там платят. Но москвичи это не почувствовали, потому что мы развиваем реальную экономику. По поводу того, что Москва купается в деньгах, ну, это легенда. В Москве проблем в десятки раз больше, чем в других регионах. И нам с трудом, но хватает московского бюджета, не такого маленького, но надо просто посчитать, какая Москва, сколько проблем, что мы выполняем еще функции столичные, и не было никогда претензий к тому, как Москва выполняет столичные функции, мы это делаем.
Сейчас есть участки, которые, собственно, Москве не принадлежат, в Москве, да, учитывая вот федеральную собственность и что-то. Я уже забыл, как давно разговоров не ведется по разделению федеральной собственности.
Был сначала указ президента о том, что где находятся здания, где работают чиновники бывшего союзного, федерального, это все собственность Российской Федерации, потом земля под ними. У нас были споры, мы обращались в Конституционный суд, потом мирно урегулировали и поделили все спорные объекты.
То есть сколько примерно процентов, там, 5-10 территории Москвы не принадлежит, собственно? То есть не находится в вашем ведении?
Понимаете, насколько это вообще очень сложно. Ведь мы отвечаем все равно за все происходящее на этой территории. Вообще по Конституции Российская Федерация состоит из территорий субъектов Федерации. но мы признаем, есть и федеральная собственность, значит, есть вот земля федеральная, и объекты какие-то федеральные, там воинские части, еще что-то такое. Я не готов сейчас назвать процент, он небольшой, но мы это не чувствуем, потому что мы все равно отвечаем за подачу воды. Там же нет такого, что вот эта труба течет только вот в здании федеральное, а это канализационная труба только из федеральных. Все это вместе, это единое городское хозяйство, за которое, за работу которого мы отвечаем.
В свое время был достаточно жесткий конфликт между властью федеральной, центральной и властью московской. Эти времена уже прошли, времена Ельцина конфликтовали довольно здорово.
Вы знаете, и при Ельцине, и другие отношения были. Вообще, вот посмотрите взаимоотношения не только в России между городом и регионом, который находится, и город на территории региона, который находится. Там, как правило, возникают конфликтные ситуации, но я считаю, что когда все урегулировано законом, то какие-то амбиции, они гасятся. Многие вопросы разрешены в законном порядке. Вопросы собственности, распоряжения, там, имущества. И поэтому нету какого-то острого конфликта вот с федеральными органами власти. Все разрешено, все споры разрешаются на основании действующих законов.
А с областью что происходит, если на другой уровень спуститься? Разговоры об возможном объединении в единый субъект уже не актуальны? А
почему? Это всегда будет, наверное, актуально. И есть закон федеральный, который предусматривает возможность появления новых субъектов Федерации Российской не только путем того, что кто-то присоединится к нам, но за счет объединения, разделения, и такие процессы прошли. Я еще, будучи в Совете Федерации, выступал и говорил, что количество субъектов Федерации неоправданно большое, несоразмерно количество населения, производящих благ, и тот аппарат государственный, который ложится на плечи этих граждан. И вот такие слияния стали происходить. Что касается двух уникальных субъектов, четырех, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, ну, Москва и область, это бывший более 70 лет назад единый регион, и будучи разделенный де юре, более 70 лет назад, он все равно развивался как единое целое. Работали власти вместе в одном здании, ну, улица Горького, там заседал Мособлсовет, Московский Моссовет, там работали органы исполнительной власти. Есть до сих пор подразделение, которое объединяет нас, это ФСБ по Москве и Московской области, оно никогда не разделялось. Вот. Есть проблемы, есть москвичи, которые имеют собственность в области, есть жители области, которые работают в Москве. Я вот все время привожу пример. Вы чувствуете, что заканчивается одна область, начинается другая. Ну, дорога хуже, хуже, потом совсем метров 10 разбитая, спорит, кто должен ремонтировать. Потом дорога к центру все ближе. Вот у нас нет такой периферии.
Да ладно, есть сейчас пробки на въездах, на выездах из-за строительства по другим.
Это не разбитые дороги,
центров.
А это другая периферия. Это другая совершенно периферия. А проблемы есть. И
кстати,
если бы мы были бы вместе, если был бы один регион, то мы никогда бы не допустили, что дороги из МКАД и съезды из МКАД, и вот сейчас Ленинградка будет где-то 14 рядов или даже больше, она будет упираться в 6 рядов. Вот это бы мы, если бы были в единый субъект федерации, мы никак бы не допустили. Мы не допустили бы и вот такое отношение к лесам. Вместе тоже можно. У нас есть совместные коллеги исполнительной власти, там решаются совместные проблемы. У нас есть совместная работа с Московской областью. Здесь нет никакой войны, о которой пишут порой журналисты. Есть работа, но есть порой и какое-то недопонимание.
Владимир Платонов, председатель Московской городской.
Власть государственная, но Дума городская. Мы возродили довэволюционные традиции. Московская городская дума.
Владимир Платонов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Уже не хочется как-то об этих делах, в том числе о московских, так часто о них говорим, и осталось у нас всего минут 5.
Нет, вы спрашиваете, я вам всю правду буду рассказывать,
потому что иногда фантазии звучат. Ладно, из уст юриста вся правда, да, это звучит слишком сильно, наверное. Давайте лучше о том, о чем вы бы поговорили, если бы вот были... О чем вы вообще разговариваете с друзьями за столом, с родными? Какие темы обсуждаете?
Это очень редко бывает. Я порой и от родителей слышу вопросы, они что-то прочитают в СМИ, и говорят, а это почему, а вот это почему-то. Ну, начинаешь разъяснять, что не ту газету читают, что не надо так беспокоиться, это не соответствует действительности. С друзьями, ну, я встречаюсь, у меня есть друзья еще со школы, общаемся, решаем какие-то вопросы. Ну, в принципе, время 24 часа в сутки, это работа, и то, что остается, семья и отдых.
С женой тоже о работе говорите?
Она юрист, и она мне очень хорошо помогает. Она мне подсказывает то, что порой другие не подсказывают. И она говорит, ну кто тебе еще скажет правду в глаза? Ну, я могу поспорить,
что еще есть люди. С другой стороны, за это ремонт давно делали последний раз? Дома или на даче, или где-нибудь?
Ну, сам я давно уже не делаю.
Ну, потому что не своими руками, наверное.
Ну, вот были случаи на госдаче. Я всегда цветы люблю высаживать. Там, кустарники.
Не, про другое, про разговоры с женой. Вот, скажем, ремонт, дизайн там будущий какой-нибудь, перестановку мебели, там еще что-то обсуждаете? Или только советы?
Когда вот ремонтируем, делаем, то, конечно, это обсуждение, это споры, это разные мнения. Это сложно, но мы стараемся найти какой-то компромисс и находим.
А еще фильм какой-нибудь там по телевизору или в кино? Спорите там, боевик или мелодрама, или что смотреть?
У нас недавно были друзья, и мы стали с ней обсуждать фильм, книгу, которую прочитали вместе. Люди так удивились, вы что, вместе читаете книги? Нет, мы порознь читаем, но вот потом взяли, обменялись мнением.
Удается читать на самом деле что-то, помимо документов?
Я обязательно читаю. Сейчас я смотрю, ну, читаю книгу по убийству Кирова, несколько версий. Это питерский прокурор совместно написал эту книгу с каким-то с женщиной-журналистом. Вот, Улиску я с удовольствием читаю, она так задевает хорошо и до конца. Вообще, любую книгу стараюсь до конца прочитать, чтобы понять, а для чего же она написана. Редко бросаю прочтение книг. Нет, я обязательно в день хотя бы по полчаса я читаю.
А мелкому тоже читаете или еще рано? Ну, вообще
нет,
уже пора в любом, возрасте.
Я читаю, можно. Я сажусь, отвлекаю ему, читаю книжки. Он уже показывает, где кто нарисован, вот, где носик, где ротик, где уточка. Это святое. Детей надо приучать к чтению, чтобы они никогда от этого прекрасного процесса не отвыкали.
Я сам не такой уж старый отец, моему 5,5, но что-то обнаружил, что как-то, несмотря на обилие детских книг, в общем, читать и выбрать, по большому счету, не из чего. И возвращаешься к тем же золотым, замечательным Маршаку, Барто.
Нам Чуковского такую толстую
книжку подарили. Совершенно верно, да. И, в общем-то, ничего нет. И когда удалось найти там «Приключения Карика и Вали» в каких-то вариантах, моя любимая еще детская книга, там, одна из любимых, то это вообще было просто золото. Чего так мало пишут? Там дефицит.
Вы знаете, наверное, пишут. Мне как-то на прием пришел один гражданин, толстая книга стихов, но я посмотрел тираж, порадовался, что не все это увидят. Вот, сейчас напечататься стало гораздо легче. И, наверное, детей мы должны своих приучать тому, чтобы они могли выбирать для чтения то, что было бы на пользу. Но пока вот такой мелкий возраст, конечно, мы навяжем классику.
Дети, вы хотели бы, чтобы дети занимались политикой, когда вырастут? Это мой последний вопрос.
Я мечтаю о том, чтобы дети были хорошие профессионалы, порядочные люди. А если им когда-то захочется заниматься политикой, ну, пусть занимаются, это их выбор.
Если бы у вас была возможность выбора или вернуться в какую-то обстановку, или так по-другому, чем бы занимались, если бы не стали политиком? Юристом все равно
я были? Продолжал бы. Я же бы занимался частной юридической практикой, и нормально все было. И я
чего туда потянуло? Были бы зажиточным человеком, как минимум.
Я, Сергей Юшенков, вот коллеги, которые работали, я как юрист с ними работал, и они предложили мне вот избраться в Московскую городскую думу. Я спросил, что это такое. Они говорят, мы сами не знаем, но там нужны юристы. И моя идея была прийти, написать законы и вот вернуться дальше, быть обычным человеком. Но вот задержался.
Несколько. Владимир Платонов был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо вам, Владимир Михайлович, что пришли и ответили на вопросы, спасибо, которые вам нас интересовали. Удачи вам. Счастливо. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».